Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Ровно 30 лет назад, в эти дни, 3-4 октября 1993 года, Белый дом в Москве на какое-то время стал черным домом. В России горело здание парламента. Был расстрелян парламент, в столкновениях погибло, по официальным сводкам, 150 людей, на самом деле никто не знает сколько. Какие последствия это имело для российской политики, для зарождения российского авторитаризма и появления режима Путина? Почему так быстро была стерта память о кровавом октябре? И как этот первородный грех привел к становлению нынешнего режима и к войне России против Украины? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергиенко.
В октябре 1993 года в Москве был расстрелян парламент, а в столкновениях, по данным Генпрокуратуры, погибли 152 человека. Однако реальное количество жертв неизвестно до сих пор. Кризис возник из-за противостояния двух сил – сторонников Ельцина и Верховного Совета, в том числе Руслана Хасбулатова и Александра Рудского. 21 сентября Ельцин издал указ номер 1400 о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного Совета. В ответ Президиум Верховного Совета заявил, что приказ не подлежит исполнению и объявил о прекращении полномочий президента, оценив его действия как государственный переворот. Ельцина тогда поддержало правительство, возглавляемое Виктором Черномырдиным, и силовики – Министерство внутренних дел и Министерство обороны. 3 октября начались массовые беспорядки. Группа вооруженных людей под руководством генерала Альберта Макашова прорвала оцепление вокруг Дома Советов, захватила мэрию и предприняла попытку штурма Останкино. 4 октября в Москву были введены войска для силового разгона Съезда народных депутатов и Верховного Совета. Организаторы беспорядков были судимы, но через 5 месяцев их амнистировали. В декабре 1993 года была принята новая Конституция Российской Федерации, которая предоставила президенту расширенные полномочия, а должность вице-президента была упразднена. Какую роль сыграли эти события в истории России? Как они повлияли на становление авторитаризма в России и появление путинского режима?
Обсудим эти вопросы с нашим сегодняшним гостем. С нами на связи по скайпу Александр Черкасов, бывший председатель Совета ликвидированного правозащитного центра «Мемориал». Саша, добрый день.
Добрый день.
Да, как уже не первый раз приходится грустно шутить, из бывших бывший председатель ликвидированного, но я думаю, это, так сказать, имеет отношение только к российской юридической реальности, но не к той как бы вечной реальности, которую охранял, сохранял центр «Мемориал». И, собственно, вот, может быть, даже с этой мемориальской точки зрения, да, памяти жертв, и хотелось бы построить наш сегодняшний эфир. Но самый первый вопрос для вас, или, ну, мы знакомы все-таки много лет, позволю себе для тебя. Чем это было? Чем был октябрь 93-го года? Путч, гражданская война, народное восстание. Как ты для себя это определяешь?
Во-первых, это нечто хорошо забытое. Вот я вводку прослушал и вижу, что там, мягко говоря, лакуны и ляпы. То есть стерлась реальность. Макашов был внутри, в Белом доме, а прорывали снаружи без всякого Макашова. Сколько погибших? Мы знаем, сколько погибших. Мы, собственно, считали. И мифы о том, что то ли 800 человек сожгли в подмосковных крематориях, то ли 1500 вывезли из Белого дома.
Баржа с трупами, да, была еще.
Это полная ерунда. Не ерундой был, например, летучий голландец, машина с телами, которую, кажется, только четвертый морг согласился принять. Это добровольцы-санитары, увидев, что тела никто не забирает. Работавшие как раз у Белого дома наняли машину, погрузили сначала 27 тел, еще 6 потом. И действительно пытались куда-то сдать.
Хорошо, так сколько по общим подсчетам тогда?
Менее 200 суммарно, даже если учесть те, которых недостоверное, непроверенное окончательно сообщение СМИ. Дело в том,
Извиняюсь, официальная цифра 152 или вот 158, я встречал раз, наверное, она близка к реальности.
Она близка к реальности. Речь идет о том, что Общее число погибших, даже если мы возьмем все данные, бывшие в СМИ, оно за пределы 200 не выходит. Было несколько десятков погибших силовиков. Были случаи дружественного огня, прежде всего, среди силовиков. В основном от этого они гибли.
Данные... А кто это? Внутренние войска?
По-разному.
Оцепление белое? Или все разные, разные эпизоды? Да?
В том-то и дело, что, например, альфовец Геннадий Сергеев погиб. Почему он погиб? Говорят, от снайперской пули. Это не снайперская пуля. То есть, это бинтовочная пуля, которая используется в снайперских винтовках. Но тогда бронетранспортеры спецназа внутренних войск, на которых подвезли Альфу к Белому дому, поливали из пулемета отнюдь не мифические снайперы, а питерский ОМОН, находившийся в здании мэрии, вот бывший СЭФ. Не было связи между разными подразделениями. Связь остановилась только когда... офицер милиции позывной 110 пришел туда с рацией, работающей на общей частоте. А до этого по броне просто лупили пули. Одна из пуль убила Сергеева.
Ну, раз уж мы... Секундочку, уже раз, что говорим, мы начали с мифов, с разоблачения мифов. А что со снайперами? Одно из главных, что доводится слышать, что на крышах домов сидели снайперы.
Это действительно один из главных сюжетов. И это у нас универсальное объяснение... Почему не нужно ничего расследовать? Во-вторых, был сожженный БТР с погибшим офицером. Были еще убитые. Из-за чего все подразделения, наступавшие на центр города, они думали, что коварный враг в форме, перешедший на сторону Белого дома, Софринская бригада, где-то здесь. И поэтому, когда кого-то не могли идентифицировать, стреляли. Иногда не успевали выстрелить, и все было нормально. Все наступавшие подразделения выставляли наблюдателей на высокие точки. А если вы видите человека, вооруженного на крыше, на каком-нибудь балконе здания на Новом Арбате, это же очевидный снайпер. И другое подразделение уже пытается срубить этот балкон огнем из пулемета бронетранспортера. А в итоге что получается? Это жуткая неразбериха. Неразбериха 3 октября. Милицейский драп из центра города. Жуткая неразбериха 4 октября, когда в городе стреляют, а толпы зевак заполняют улицы. И среди зевак огромное число, получается, убитых и раненых. Вот этот огонь между разными подразделениями. Расследовать это означает лишить погон очень многих, в том числе тех, кто оказался в первые же дни награжден за успешную работу.
Вот это, кстати, я хотел одну секунду здесь уточнить. Полицейский драп из центра города. Мне кажется, что это уже очень хорошая традиция. Если вспомнить и август 91-го, и вот сейчас и октябрь 93-го, и даже недавнее, да, как говорят, когда Пригожин шел на Москву, то тоже была большая растерянность и смятение в стане силовиков. И вообще, я уж не говорю, что там самолеты улетали из Внуково-3. То есть можно говорить, что это такой воспроизводящийся сюжет, что в случае чего, в случае волнений в Москве, полагаться на какие-то особые полицейские компетенции здесь не приходится.
Сергей, зачем говорить в общем, если мы знаем в конкретике? Дело в том, что в неразберихе прорыва к Белому дому толп демонстрантов или уже повстанцев, шедших от Октябрьской площади, были окружены две роты, безоружные роты Софринской бригады. Была стрельба, были ранены.
Софринской бригады внутренних войск?
Софринской бригады внутренних войск, полковника Васильева. Полковник Васильев, позывной «Радон-22», выходит в эфир и говорит, что положит всякого, кто продолжит стрельбу, и говорит, я перешел на сторону народа. Зачем? Он хотел вывести из опасного места две роты своих невооруженных солдат. И это ему удалось. Но это услышал находившийся в здании СЭФ позывной «Утес» генерал Голубец, заместитель командующего внутренними войсками. И он выходит в эфир своему начальнику, командующему внутренними войсками генералу Куликову, Пион я утес. Софринцы перешли на сторону Белого дома, я принял решение покинуть здание и так далее. И после этого есть видео, как они разбивают витринные стекла здания СЭФ цокольного этажа, пересекают Новый Арбат и исчезают в переулках. Но эти слова слышат все в эфире. Начинается повальный драп. Спустя какое-то время становится ясно, когда они собрались на новом рубеже сосредоточения около площади Маяковского, что все это путаница, комедия ошибок. Но к тому моменту повстанцы уже захватили много машин армейских. Они уже формируют отряды и куда-то едут. Едут в Останкино.
Это была стихийная самоорганизация повстанцев? Или все-таки была какая-то предварительная организация по тому, насколько стремительно им удалось захватить ключевые точки в Москве?
Я думаю, что не случайен был прорыв к Белому дому. Что был некий центр, который планировал, как именно добиться рассредоточения милицейских сил, внутренних войск, так, чтобы дорога на Белый дом была практически свободна и нельзя было быстро туда подразделение перекинуть. Они, по крайней мере, опаздывали все время. И на Зубовской площади, и на Смоленской площади. Тут, возможно, было планирование. Но вот дальше сплошной ситуативный дизайн. Потому что внутри кольца оцепления у Белого дома никто этого не ждал. Это было для них неожиданностью. И после этого штурмуют мэрию, штурмуют гостиницу «Мир», где находился штаб блокирующей группировки, захватывают много всего, в том числе гранатометы, с которого в Останкино будут стрелять, и направляются на Останкино. И вот тут уже это не случайно. Почему? Маршей на Останкино до этого было достаточно. Это была такая точка, к которой ходили бороться с этой иглой, которая отравляет сознание много раз. То, что нужно двигаться в Останкино, это как рефлекс. Как, кстати, и защита Белого дома. Это было как и раньше.
Ну, кстати, вот я хочу здесь по ходу сделать комментарий. Мне вот, когда вот ты сейчас рассказываешь, мне приходит в голову, а сейчас никому не придет в голову, да, идти брать здание Госдумы или, так сказать, идти защищать Госдуму. Да, центр принятия решений другой, это Кремль, и уже когда, так сказать, Болотная была, да, что, так сказать, идем к Кремлю, идем еще куда-то. То есть, насколько это говорит, изменилось политическое сознание, что в тот момент было какое-то некое подобие парламентаризма, да, и Белый дом был средоточием вот этой вот гражданской войны.
Ну так до этого, еще 1 мая 1993 года, когда были столкновения митингующих, да, коммунистов и ОМОНа у площади Гагарина, было побоище. В чем-то прообраз побоища октября. И после этого часть демонстрантов побежала к Белому дому и организовала баррикады для защиты одного, по-моему, 8-го подъезда. Так что это было тоже на уровне рефлексов, вот такой повторяющейся модели. И, понятно, двинулись в Останкино. Но это неизвестно командованию милиции и внутренних войск. И только когда тот самый офицер позывной 110-й, побывший в толпе, послушавший, куда будут идти повстанцы, отошедший в сторону, не будет же он в толпе доставать рацию и рапортовать, докладывает наверх, становится ясно, грузовики пошли в Останкино. Но к тому моменту они уже прошли мимо сосредоточение внутренних войск у площади Маяковского. И внутренние войска бросаются на преследование. И они успевают буквально на несколько минут раньше, чем повстанцы, явиться туда, занять телецентр, занять оборону. Если бы было иначе, может быть, чуть-чуть иное развитие истории было бы. И там...
Ну, позволь, Саш, ну, выбили бы их из телецентра, все-таки силы изначально были неравны, подошли бы подкрепления к внутренним войскам. Все-таки, если говорить о силе повстанцев, она действовала в условиях хаоса, это был некий ударный кулак, но он не был способен, я считаю, бы захватить Москву.
Силы были неравны, но неопределенности было много. Паники было много, и в Кремле паники было много. И в регионах была непонятная обстановка, кто кого поддерживает.
Если бы... То есть это было на весах, ты считаешь, да? То есть могло повернуться иначе и мог победить Верховный Совет?
не все было предопределено. Ночь провели бы по-другому. Может быть, дальше что-то было бы подобное. Но штурмовать здание, полное людей, и защищать здание, расстреливая безоружную толпу, это все-таки несколько разные вещи. Но действительно, это был такой ситуативный дизайн. Когда бежали от Октябрьской площади к Белому дому, вот прорвали кордоны на Крымском мосту. Бегом, 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 Зубовская площадь, там пытаются слезоточивым газом ее затопить. Но она огромная, не получается. Шарфом замотал лицо.
Огромная сколько примерно толпа вот шла?
Толпа была десятки тысяч. Площадь огромная. Там ветром все раздуло. На Смоленской площади выставили оцепление. Были пожарные машины. Водой не заправленные водометы. На штурм дальше. И прорывают цепочку солдат и захватывают машины, грузовики внутренних войск. Одного человека, который пытается захватить машину, сбрасывают под колеса, ему ногу ломают чертям, первый раненый того дня. Но все это было вот такое соревнование, где выигрывали минуты сначала сторонники Белого дома, а потом уже внутренние войска.
И где бы, да, вот где я хочу уточнить, где были основные жертвы и кто эти жертвы из этих около 200 человек?
Основные жертвы делятся на три группы. Во-первых, Останкино. Причем спорят, был ли первый выстрел из гранатомета? Был. Были фото этого выстрела, их даже представляли на телешоу, по-моему, в 98 году. А в уголовном деле пытался следователь Прошкин объяснить, что никакого выстрела из гранатомета не было. Очень странное было там следствие. Но это не был первый выстрел из гранатомета. До этого из противоположного здания аппаратно-судебного комплекса номер один стрелял снайпер в гранатометчика, который держал гранатомет. Тот раненый. Его вынесли грузить в скорую помощь. Другой взял гранатомет, выстрелил, и с этого началась массовая стрельба. Но это тот случай, когда первый выстрел не ведет за собой катастрофическое развитие событий. А вот выстрел из гранатомета, взрыв внутри, и после этого лавина огня из здания телецентра. Началась стрельба по толпе, потом бронетранспортеры охотились за людьми, потом они начали стрелять по парку, где укрывались люди, все ниже и ниже шли трассы. В Останкино погибли 46 человек.
Примерно. И то есть это, в общем-то, да, наверное, самая большая группа погибших – это те, что из Останкино.
Одна из трех больших групп.
Одна из трех. А о других погибших в этих столкновениях 3-4 октября поговорим после перерыва. Программа «Археология». Вспоминаем сегодня события 3-4 октября 1993 года. 30 лет «Черного октябрю», 30 лет пожару Белого дома и гражданской войне в Москве. Что это было, может ли это повториться? Рассуждает об этом политолог Иван Преображенский.
За 30 лет Россия прошла полный поворот и вернулась, на самом деле, с моей точки зрения, на позиции 93-го года. Мое предположение, связанное с тогдашним периодом, если бы победил Верховный Совет, с учетом того, кто стоял во главе основных там сил и движений, та же самая война с Украиной была бы уже в 93-м году, скорее всего, за тот же Крым. Уж как бы она закончилась, это другой вопрос, но тем не менее. А если более сложно эту ситуацию оценивать, то, по сути дела, произошел постепенный переход управленческой элиты всей российской с позицией защиты условного, абстрактного, правда, при этом довольно либерализма, на позиции условного государственничества, крепкого государства, на позиции тех, кто тогда представлял Верховный Совет, среди тех, кто защищал тогда Белый дом от уже Бориса Ельцина и его команды, конечно, были очень разные силы, но отчетливо понятно, что националистов, или я даже бы сказал неонацистов, потому что некоторые организации типа РНЕ скорее были неонацистскими тогда, их с ельцинской стороны точно не было. И вот эти вот фашистские идеи, которые в итоге восторжествовали при Владимире Путине, они тоже произрастают исторически, если мы начнем разматывать ниточку с этого клубка, они приведут нас опять к 93-му году, к идее великой державы, которую обязательно необходимо сохранить, к ресентименту, который тогда активно выражался как раз сторонниками Верховного Совета, и к идее о том, что необходимо попытаться каким-то образом, если не реконструировать Советский Союз. Эта идея не очень была, откровенно говоря, насколько я понимаю, тогда популярна. Скорее создать новую Великую Россию на обломках Советского Союза и желательно примерно в его границах.
Политолог Иван Преображенский в сюжете Антона Сергеенко. А мы возвращаемся к разговору с Александром Черкасовым. Саш, ну вот да, чтобы закончить эту тему жертв, значит, первая большая группа у Останкина и еще две большие группы.
Еще одна большая группа – это жертвы в районе Белого дома утром, днем 4 октября, когда первые бронетранспортеры с афганцами на броне подошли к Белому дому, стреляли по палаткам, по кострам на площади Свободной России. Там были погибшие в Белом доме. И примерно такое же число. Хотя говорили о гораздо большем. Например, Руслан Аушев и Кирсан Алимжинов, входя в Белый дом, видели, как они утверждали, сотни трупов на полу. Действительно, они входили через подъезд, где был медпункт, где были и убитые, где были окровавленные бинты. Но дальше на полу лежали совсем другие люди. Это те, кого десантники, занявшие цокольный этаж, нашли в подвале, подняли оттуда, обыскали, а дальше положили на пол, потому что летают шальные пули. И что должны подумать Аушев и Алимжинов, входящие в здание, видящие пол весь в лежащих телах? Вот вторая большая группа – это погибшие в Белом доме.
Понятно.
Другое дело, что по официальным данным в Белом доме никто не погиб. И отсюда, в частности, была версия, что эти тела скрыли. На самом деле убитых и раненых носили санитары-добровольцы и отгружали их в скорой помощи на соседних улицах. И эти тела числятся как принятые машинами скорой помощи на соседних улицах.
Саша, вот сразу... Группа, да, третья, хорошо, да, из-за чем случай вопрос.
Это зеваки. Это случайные люди, случайные прохожие, погибшие от очень плотного огня.
И их сколько?
Примерно столько же.
То есть, где-то, да, три группы по 50 человек примерно погибших. А раненых сколько?
Раненых многие сотни. Тут уже точно я не скажу. Многие сотни. Вот женщина, погибшая рядом с американским посольством. Девушка, подошедшая к окну, куда влетела пуля. Пули влетали в московские окна на очень большой территории. По-моему, 28, кажется, силовиков погибло. От каких пуль? В том-то и дело, что трассологическая экспертиза была проведена далеко не во всех случаях. А следователь у нас отрабатывал версию, что силовики только друг друга и перестреляли. Но у Белого дома было мало стволов. Совсем не то, что утверждали про ельцинские силы. Так что это очень много на самом деле. Больше 150 погибших – это чудовищно много. Вот нормальный человек, когда видит три десятка тел, это все уже, это уже запредельное количество. И другое дело, что в России принято убитых считать не единицами, а нулями, а уж советская пропаганда к этому привыкла, что числа с большими нулями, они должны быть. И нужно добавить еще одно. Иосиф Бродский в «Азиатских максимах» говорит: не секретно, значит, недействительно. В списке погибших были полуопубликованы, а потом опубликованы.
Вот это мой следующий вопрос. Кто это считал, кто это составлял? Вот сейчас ты так подробно рассказываешь. Ага. Существует какой-то сводный доклад? Это делалось в мемориале, это делалось правозащитниками?
Сначала был список опубликованный официальный. К нему были вопросы, например, у вас в этом списке только погибшие в основном москвичи, а где иногородние? Около Белого дома было много приезжих иногородних, куда вы их спрятали? На этот вопрос тоже есть ответ. Во-первых, например, в Останкино были в основном москвичи, на улицах были в основном москвичи. А у Белого дома, с точки зрения москвича, приезжие из подмосковного Климовска, это иногородние. А с точки зрения официальной статистики, это тоже регион Москва и область. Так что все эти разночтения, они как-то объясняются. Кто считал? В первые же дни после событий историк, философ Михаил Гефтер выступил с идеей общественного расследования событий. И мемориальская группа была основой этого общественного расследования. Мы много чего собирали, в том числе сведения о погибших, о каждом. Очень важно, что среди этих расследователей были санитары-добровольцы, которые в эти дни 2, 3, 4, 5 октября таскали раненых и погибших. В результате появлялись какие-то свидетельства. Например, в Белом доме был труп без головы, а среди этих списков нету ни одного трупа без головы. Действительно было свидетельство о том, что на лестнице лежал обезглавленный человек. Но у нас есть свидетельство Николая Митрохина, ныне известного историка, а тогда московского студента, вышедшего на улицу и начавшего таскать раненых. Они в итоге опережали штурмующих иногда, вынося тела из Белого дома. Так вот, он этого человека выносил. Просто до этого его волокли за воротник, и голова ушла в плечи. И поэтому проходивший мимо свидетель решил, что нет головы.
Показалось, что так, да. Николай Митрохин, да, тоже вот частый гость нашей программы.
Вот так по каждому человеку, по каждому эпизоду.
Но это существует на официальном уровне, этого общего расследования не существует. И это мой следующий вопрос. Память об этом событии, она фактически была замята. И вот тот, так сказать, размен, который состоялся через 5 месяцев, да, когда были амнистированы организаторы этих событий со стороны Белого дома. Вот, фактически у нас не существует никакого, так сказать, государственного нарратива и никакой памяти этих событий.
А вот тут я должен возразить. Потому что государство предпочитало об этом молчать. Уж больно все это было неудобно. Уж больно неудобным было расследование. Почему? Потому что тех, кого наградили, нужно было бы и в итоге и судить. Как у Виктора Гюго в 93-м годе, когда канонира, остановившую взбесившуюся пушку, разносившую корабль, его наградил маркиз де Лантенак. Тут же сказал расстрелять его, потому что он же ответственен за катастрофу, которую потом остановил. Никто не хотел такого расследования. И поэтому все спустили на тормозах отчасти.
В вашем расследовании была названа вина? Были названы виновные?
Я, например, про 3 октября, по-моему, в 2008 году еще достаточно большой текст опубликовал, где все разобрано с использованием радиопереговоров милиции и внутренних войск, кто, когда и как. Это такая большая комедия ошибок, к сожалению, очень трагическая. Но это все прекрасно разбирается и деконструируется. Другое дело, что никто не был в этом заинтересован. А другая сторона, вроде бы проигравшая, она в плане памяти оказалась в выигрышном положении. Те, кто сидел у Лефортова, писали мемуары. Писали мемуары, основанные на их версиях защиты. Они же не обязаны свидетельствовать против себя. И бывшие, вероятно, политруки писали историю этих событий, где погибших было не 1,5, а 1500.
Ну, собственно, да, это нарратив принадлежит им.
И защитников Белого дома. Ну, это как 28 героев-панфиловцев. Такая же лажа, но в том же стиле. Да, это было страшно. Да, там были, например, бракошовцы, про которых говорили, а их заслали туда. Они потом все ушли. Несколько молодых людей убитых рядом с Белым домом были те самые бракошовцы. Никуда они вот так все не ушли, не испарились. И там было очень сложно. И красные знамена, и стилизованные свастики, и те люди, которые считали, что они защищают Конституцию.
Хорошо, Саш, все-таки вот вопрос такой. Я понимаю, что, конечно, невозможно, нет у нас таких весов Иова, чтобы распределить ответственность. Но сейчас совокупно мы можем предположить, на ком лежит политическая ответственность за эту кровь? Если бы сейчас было, предположим, проведено независимое расследование, парламентское, общественное, затем и юридическое.
Политическая ответственность лежит на обеих сторонах. Почему? Ни те, ни другие не показали себя переговороспособными. Они не рассматривали переговоры как способ решения проблемы. Они были готовы на кровь, и те, и другие. Они считали, что победят, может быть, малой кровью. При этом люди, способные на диалог, от переговоров отодвигались, выдвигались, наоборот, непримиримые. Сами переговоры под эгидой патриархов Свято-Данилова монастыря не рассматривались ни той, ни другой стороной, как нечто существенное. Это был способ затянуть время. И важно то, что как раз на фоне очередного раунда переговоров, когда икону привезли в монастырь, именно в это время и началось побоище на улицах Москвы. Не было в России морального авторитета, ну, такого, как когда-то академик Сахаров, или в Польше папа Иоанн Павел II, который был бы важен для тех и для других. И это такая советская политическая культура, которая в постсоветской России не лучшим образом проявилась.
Ну, то есть
у нас принято ругать военных. Извините, маршал Язов, последний советский министр обороны, участвовавший в Великой Отечественной войне, он вывел войска из Москвы после того, как трое мирных погибли. А люди в пиджаках, не нюхавшие крови, не видевшие боя, они принимали такие решения, которые в итоге обернулись большой кровью. И это, наверное, важно. Но у кого больше силы, на том больше ответственности. Больше силы, армия, внутренние войска, Министерство безопасности, они были на стороне президента.
На Ельцине лежит политическая ответственность?
Безусловно, на нем лежит политическая ответственность.
А кровь это... Можем ли мы сейчас предъявить это?
Это кровь. Ну, точно так же, как и на другой стороне лежит на Ельцине. Но на другой стороне не лежит кровь Чечни. Потому что одно пролог другого. Те же генералы внутренних войск, они действовали в Чечне. Генерал Романов, который, собственно, руководил вводом Альфы к Белому дому, он потом... под псевдонимом Антонов, руководил зачисткой села Самашки. А то, что танки из Москвы 93-го въехали в Грозном 94-м, это даже не метафора. Потому что двое пленных, первых пленных 26 ноября 94-го, танкисты Жуков и Крюков, находились в экипажах танков, обстреливавших Белый дом 4 октября 93-го года. Ну, это некоторая характерная
ситуация. То есть, можно сказать, что вот эта цепочка постсоветского насилия была развязана именно тогда, 30 лет назад, 34 октября 1993 года?
Это был очень важный этап. И не менее важны были решения, принятые после этого. Это делалось для того, чтобы получить хороший парламент, который обеспечит хорошие реформы. А 12 декабря итоги голосования, они были сильно фальсифицированы. Но другой вопрос, как? Они показали...
Ну, там
что
уже.
Россия-то офигела, что электорат как-то не очень отвечает на прогрессивные лозунги президента и его команды. Но... И было принято решение сделать две вещи. Во-первых, нечто национальное и патриотическое, вернуть в лоно империи отложившуюся провинцию. Буквально тогда же, в середине декабря 93-го, началась подготовка к Первой Чеченской войне, переговоры на фоне силового давления, план Шахрая.
Да.
И, во-вторых, именно тогда, очевидно, было принято решение, что нужно обращаться к традиционному электорату, а не к желающим реформ, чтобы получить большинство.
Ну, и в этом, да, и в этом смысле...
Оно старым песням о главном.
Да, именно это 94-й год, да, начало русского проекта «Старые песни о главном», все так. Это после тех выборов, это я помню.
Вот где корень. Это политтехнологическое решение, которое должно было вернуть большинство президентской команде, заложила основу отката.
Ну вот в этом смысле, да, Саш, завершая наш разговор, действительно, то, что сейчас было сказано, мне кажется, это свидетельство того, что перелом, та точка разлома, она прошла именно вот через эти дни, 3-4 октября 1993 года, того разлома, в котором мы все сейчас до сих пор живем, и который обернулся в том числе войной в Украине. Саш, спасибо за этот рассказ. С нами на связи был Александр Черкасов, а мы вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем вспоминать события 3-4 октября 1993 года. Было ли это первородным грехом постсоветской власти, которая заложила основой той гражданской войны, того раскола, который мы наблюдаем в обществе и по сей день, и который в том числе отзывается и войной в Украине. О том, какое значение имело события октября 1993 года для российской политической системы, рассуждает Михаил Шнейдер, российский политик, заместитель председателя партии «Парнас».
То, что произошло в 1993 году, это как раз это окончание эпохи в октябре 1993 года, это окончание так и не начавшейся гражданской войны. Она могла реально произойти, потому что губернаторы, региональные представители президента и губернаторы в регионах ждали, чем все это закончится в Москве, противостояние. Вот этот мир был, собственно, на грани. Мир в России был на грани гражданской войны. Я просто напомню, что не все губернаторы к тому времени поддерживали Ельцина. Даже в 1996 году, когда были выборы, о которых президентские, о которых все говорят, что, значит, они были сфальсифицированы, я напомню, что примерно половина, примерно половина субъектов федерации были ориентированы на коммунистов, на КПРФ. Если мы говорим о группе людей, которые всем рулили, Макашов, Хасбулатов, Русского и так далее, я не думаю, что там была у них какая-то общая идеология. Депутаты, которые сидели, так называемые сидельцы Белого дома, это тоже были разные совершенно люди по убеждениям. Там были демократы, и были те люди, которых мы называли красно-коричневые. Ну, в общем, там была сборная солянка, там были и реальные просто фашисты-прокашовцы. Вот, никакой, собственно, общей идеологии у них не было. Да и не могло быть, они могли это выработать. Что касается нынешней власти, то, ну, это уже общее место, что у этой власти тоже нет никакой идеологии, собственно.
Это был Михаил Шнейдер в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко, а мы переходим на связь в скайпе с Николаем Петровым, руководителем Центра политико-географических исследований и приглашенным сотрудником Фонда науки и политики в Берлине. Коля, добрый день.
Добрый день.
Насколько уверенно вот уже сейчас, с 30-летней дистанции, можем мы говорить, что события октября 1993 года, как предположил в нашем разговоре до этого Александр Черкасов, стали вот той, так сказать, точкой, из которого начинается отсчет всей той цепи насилия, которая приводит нас к путинизму и к нынешней войне? Было ли это действительно судьбоносным поворотным событием? Или это было все-таки завершение той недостреленной войны 1991 года? Вот что это, точка в, так сказать, вот этой постсоветской, буржуазно-демократической, ну, конечно, не демократической, буржуазной революции, или начало вот этого цикла насилия, который растянулся на следующие 30 лет?
Я думаю, что, как всегда бывает с историческими цепочками, никогда нельзя дойти до самого начала. Да? И, с одной стороны, понятно, что это было переломным моментом. С другой стороны, надо посмотреть, какие были альтернативы и что к этому переломному моменту привело. Да? И тогда мы увидим, что само по себе сосуществование двух центров власти, каждый из которых считал себя вправе диктовать условия и не слушать другого, оно так или иначе вело к острому конфликту, который, наверное, мог бы разрешиться иначе, но он разрешился так, как он разрешился, а дальше уже действительно пошла цепочка последствий, когда сама идея, что цель оправдывает средства, и что если парламент нехорош, то можно его расстрелять, она в том или ином виде, мы видели реинкарнацию этой идеи многократно.
Я хотел бы здесь шире поговорить вообще об оценке 90-х и оценке роли Ельцина и того, так сказать, периода, который многие сейчас мифологизируют, вот этого вот либерального такого полудемократического периода. Является ли путинизм продолжением вот этой линии? Или это абсолютно новое явление? Или можно говорить, что вот эти события 93-го года заложили основу и в целом сам тип и та конституция, которая была тогда принята в декабре, да, это, так сказать, контроль над выборами, который так и тогда производился, и фальсификация выборов, они все, так сказать, и продолжались дальше в 21 веке?
Конституция, да, во многом, она просто не создала никакую рамку и дала возможность президенту расширяться, как только он хочет. Да? Но надо понимать, что в России Конституция никогда не определяла функционирование государства, и в этом смысле считать, что была бы Конституция другой и развитие пошло бы совсем по-другому, было бы немного наивно. Что касается преемственности, то мне кажется, что с одной стороны, да, многое из того, что делал Путин, и разрабатывалось, и идейно готовилось в рамках ельцинской администрации. С другой стороны, нет, потому что Ельцин был сам совсем другим по типу человеком, он был публичным политиком, он нормально относился к критике, и в этом смысле траектория от Ельцина к Путину и дальше к тому, что мы видим сегодня, она совсем не была неизбежной. Более того, я думаю, что и Путин, если бы он прекратил свою работу на двух своих первых президентских сроках, он совсем иначе вошел бы в российскую историю. Да? В этом смысле мы видим, что дело не просто в какой-то определенной личности, но в том, какие институциональные рамки устанавливает общество. Да? И поэтому вот эта удобная позиция, что мы не виноваты, а все дело в том, что Ельцин выбрал Путина, а Путин оказался людоедом, она не работает. Мы виноваты в том, что мы дали Путину оказаться тем, кем он в результате оказался.
Вот это интересный момент. Мы действительно эти рамки устанавливает общество. Они не предзаданы элитой, предыдущими институтами, той самой пресловутой российской матрицей, коллегией. Общество разве не безмолвный получатель вот этой политики?
К сожалению, оно в наших условиях в основном безмолвный получатель, хотя надо понимать, что и элита, она не с Марса к нам прилетает, а это те люди, которых выдвинуло так или иначе общество и которым позволило быть тем, кем они есть, общество. И в этом смысле даже путинский режим, даже в последние свои годы перед началом войны и сегодня нельзя считать, что он абсолютно независим от общества и абсолютно игнорирует общество. Да, он проводит выборы так, как он проводит, хотя общество их принимает, и во многом результат выборов, при том, что заданы сами кандидаты и так далее, он общество вполне устраивает, он адекватен обществу, да, но режим следит за общественным мнением, следит за настроениями, готов сдавать назад, готов чуть-чуть разворачиваться, если только общество не приемлет то, что он делает. В этом смысле ответственность общества была, есть и будет очень велика.
Да, в этом отношении действительно здесь это и про 90-е годы можно говорить, и про остановление путинского режима, и про нынешнюю войну. Но это не совсем тема нашего эфира. Я хотел бы вернуться к оценке роли Ельцина сейчас. Не происходит ли в последние годы переоценка вот этого ельцинского мифа, который был, не побоюсь этого слова, такой интеллигентский миф? да, созданный в нулевые годы, как некое противоречие становящемуся путинизму, о таких вот более демократических 90-х. Были некие локусы этого мифа, да, например, Ельцин-центр. И вот сейчас происходит, в том числе, когда мы заново переоцениваем события 3-4 октября 93 года, происходит некая переоценка вот этого мифа 90-х и мифа о Ельцине.
Мне кажется, такая переоценка, она, с одной стороны, неизбежна, потому что общество постепенно уходит от идеи «добрый царь, злой царь» и пытается каким-то образом более сбалансированно взглянуть на свою историю. С другой стороны, очевидно, что Борис Николаевич Ельцин был при всех своих минусах, недостатках и так далее, он был человеком, не чуждым демократическим методом. Он был человеком, который бросил вызов системе. Он опирался на поддержку демократической России. И можно говорить, конечно, что это был такой симбиоз, когда это было выгодно Ельцину, но это было выгодно и демократической России. То есть он оказался тем звеном в номенклатурной системе, в системе старой партийно-политической элиты, которая была наиболее отзывчива и наиболее восприимчива к переменам. И в этом смысле я очень позитивно отношусь к Ельцину и лично, и к тому, что он собой олицетворяет. И понимаю, что те счеты, которые сегодня ему предъявляются, во многом предъявляются не по адресу. Это как и к Горбачеву, да, претензии в том, что нам не выстроили нормальную, стабильную демократию, хорошую, как на Западе, политическую систему и так далее, это не вина лидера. Лидер позволяет что-то сделать или жестко блокирует. И в этом смысле, мне кажется, при Ельцине, хотя во многом вот квазидемократию, квазифедерализм при Ельцине можно объяснить резким ослаблением централизованного государства, а не каким-то добрым позывом со стороны хорошей элиты. Тем не менее, мы видели совершенно другую страну, другое государство, другое устройство других людей во власти.
Это так, да. Другая общественная атмосфера, другая культура, другая степень свободы СМИ. Я хочу здесь обратиться вот к тому недавнему после своего страшного приговора, да, Алексей Навальный, то, что написал эти тезисы о 90-х под названием «Мои страх и ненависть», где он уже прямо бросает либералам 90-х вот этот вот упрек в том, что они проиграли страну, в том, что они фактически привели к путинизму и к фашизму. Навальный, ну или те, кто для него и за него пишет эти тексты. Вот как там относиться к такого рода позиции? Как нам оценивать в целом роль либералов 90-х годов?
Ну, во-первых, я бы начал с того, что Навальный, как и Ельцин, кстати, гениальный политик, то, что называется political animal, человек, который в состоянии, казалось бы, абсолютной отрезанности и отсутствия каких бы то ни было ресурсов, тем не менее оставаться на плаву и каким-то образом диктовать повестку. И в этом смысле я бы относился к тому, что он пишет и что он говорит, не как к обычному там, спору или дискуссии, которую мы можем вести, а как к успешным попыткам человека, находящегося в застенках, не просто сохранять себя в политической форме, но и сохранять себя в политике, в ситуации, когда, казалось бы, ему перекрыт абсолютно весь кислород. Что касается содержательной стороны того, что высказал, мне кажется, это может иметь какой-то смысл, но здесь очень важно понять соразмерность вины и ответственности. И очень важно, когда мы оцениваем исторических деятелей, в том числе и либералов 90-х, оценивать их не с позиции просто сегодняшнего дня, а с позиции того, что было тогда, что они могли и что они сделали. И мне кажется, что в конечном счете, и история рассудит, это люди, которые при всех издержках, при всех сложностях пришли на, ну, буквально пепелище и пытались что-то построить, иногда более успешно, иногда менее успешно, иногда для себя, иногда и часто для страны. Да, сегодня мы видим, что это не сохранилось до сегодняшнего дня, и считаем, что это не получилось. Тем не менее, мне кажется, что то, что было ими сделано в 90-е годы, во многом будет тем фундаментом, начиная, отпираясь на который, будет идти общественное, политическое развитие страны, когда морок путинизма закончится.
С точки зрения действительно того, что можно им предъявить по кондициям, да, по условиям того времени, можем ли мы действительно предъявить Ельцину ту кровь 93-го года, о которой мы говорили в первых двух частях программы с Александром Черкасовым? Это большая политическая ошибка или это была неизбежность?
Задним числом, глядя из сегодняшнего дня, мы понимаем, что обвинение и Ельцину, и Горбачеву в том, что они допустили кровавые столкновения, они абсолютно исчезают на фоне того ужаса, который российская власть творит сегодня. Было ли это неизбежно и можно ли было меньшей кровью сделать то, что было сделано, это большой вопрос. Но во всяком случае, мне кажется, что вот те жертвы, которые были принесены в 93-м году при разрешении вот этого острейшего конфликта между двумя центрами власти, они, наверное, были не неизбежны, но, к сожалению, они могли бы быть гораздо больше. То есть я думаю, что, возможно, какого-то числа жертв можно было тогда избежать, но то, что они произошли, это связано не только с конкретными решениями Ельцина, они связаны с той тупиковой ситуацией, в которую стремительно двигалась власть многие месяцы.
Возможно ли повторение октября 93-го года в Москве?
Как всегда, очень трудно представить себе, что ситуация будет аналогична 93-му году, но, к сожалению, да, возможно, и в плохом, а не в хорошем смысле.
Я понимаю, да, возможно, и постоянный вот этот призрак гражданской войны, который витает над всем происходящим, это еще одно напоминание о том, что произошло с нами 30 лет тому назад. Николай, спасибо. С нами был на связи Николай Петров. Ну, а я в заключение скажу, что проблема в том, что прошлое – это было задвинуто, заметено под лавку. Память тех жертв и той крови, которая тогда пролилась, был заключен политический компромисс, но тема не была изжита, тема не была проработана. А непроработанное прошлое возвращается. И именно поэтому также может вернуться в Москву и в Россию «Черный октябрь» 1993 года. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода. В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей.
Я хочу знать, что понять. Вот смотрите, и так далее. А народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.